Кирххорст, 4 мая 1939 года. Поскольку мой кабинет располагается в самой глубине дома, то с помощью Перпетуи и Луизы я оборудовал себе на чердаке отшельническую келью. У меня издавна было пристрастие к пыльным чердакам, они напоминают царство забвения. Мне кажется, что в необитаемых помещениях накапливается некая материя, некий духовный гумус, из которого сила воображения извлекает богатую пищу. Когда в Юберлингене мне случалось спать в погребе, ко мне в изобилии стекались сны. И совсем уж нестерпимым оказался натиск видений, когда во время войны в души я занимал пустующий блиндаж, расположенный среди садов. Я покинул его после первой же ночи. Сюда же можно отнести, пожалуй, истории о гостях, которые ночуют в запыленных каморках старых замков и видят там призраков. В помещениях, где мы долго живем, эта неведомая сила истощается, наши комнаты чем-то похожи на культивированную почву. Становится ясно, почему первой ночи и снам в новом доме придают в народе мантическое значение. Кирххорст, 6 мая 1939 года. О боли. Если я буду вносить изменения в эту работу, можно было бы дополнить ее разделом о горечи. Горечи старения, в особенности у женщин, горечи разочарований, о совершенных несправедливостях и непоправимых промахах, наконец, о горечи смерти, которой не избежать никому. Горечь возникает лишь во второй половине жизни, когда вместе с морщинами на лице с роковой неотвратимостью проступают и линии судьбы. Еще она свидетельствует о чем-то вроде потерянной невинности. Кирххорст, 9 мая 1939 года. Погода все еще прохладная и влажная. Сажал капусту и сельдерей. Влажность, как стихия жизни. Напор соков в предвкушении наслаждения. Слюнки, которые текут у нас изо рта при виде лакомого куска. Кипение крови и секреты желез во время любовной игры. Мы буквально налиты соком. Пот и слезы означают, что жизнедеятельность в самых глубоких недрах здоровья еще не угасла. Скверно дело обстоит у того, кто уже больше не может ни потеть, ни плакать. Затем гумидное в духовном, к примеру, сочное, болотистое, лесная свежесть в стихотворении. Прежде всего, набухающее половодье слов и картин, где плавают твердые корпускулы. Влажность у Рубенса, особенно в тех местах, где плоть прорисовывается розовым цветом. Там бесподобно все, что изображает радость жизни. У романских народов стихия влажного более скрыта, часто словно бы заключена в раковину. С тем же связан и голод по северной крови, или скорее жажда ее. Иного рода свойства сухого — сладость, аромат. Обращение Ницше к сухому, к пустыне, к златовяленым финикам от Вагнера к Бизе. Интенсивная жизнь, возникающая благодаря настою. Оазисы, цистерны, гаремы, интарсия. Кирххорст, 10 мая 1939 года. Столовую свеклу, редис, кустовую фасоль высеял на грядке, а кормовую капусту и брюкву на опытном участке. Из капусты, помимо обыкновенной, посадил темно-красный сорт, почти с черным отливом, из пристрастия к оптике. Еще у меня будет виться по жердям турецкая фасоль с красными цветами. Куры тоже должны быть одной, ласкающей глаз породы. Только так можно рассчитывать и на экономический успех. Нужно несколько раз в день ощущать радость, обращаясь к растениям и животным, чтобы налюбоваться их видом, а вечером, перед тем, как заснуть, нужно увидеть их мысленно. Стоит только мужчине добиться одной женщины, как он тотчас же становится смелее в отношении остальных. Успех одновременно распространяется на весь пол. Кирххорст, 14 мая 1939 года. Сегодня, во второй половине воскресного дня, меня посетил один читатель, 23 лет от роду, который служит ефрейтором в Брауншвейге. Мы вместе выпили кофе под сенью буков, а затем отправились на болото. Меня поражает, что всякий, с кем я знакомлюсь таким образом, испытывает страдания, а помочь ему ничем не поможешь. Время имеет сходство с опасной тесниной. Людям приходится протискиваться сквозь нее. У меня, прежде всего, чисто физиогномически складывается впечатление, что они почти полностью живут в сознании и чересчур много заняты мыслями о положении, в котором находятся. У них проявляются симптомы страха перед экзаменом. К тому же они из породы постоянно бодрствующих людей, и странно, что воля к счастью и к неторным путям так слабо развита в них. Здесь тебя никогда не покидает чувство, будто ты разговариваешь с бегунами на длинную дистанцию, или, что еще безотраднее, с бегуньями на то же безмерное расстояние. Где же мировой дух держит сегодня в резерве своих сновидцев и спящих? Кирхорст, 15 мая 1939 года. Темная лилия, что, подобно маленькой пальме, всходит на краю клумбы с хризантемами. Словно танцовщица. Одежды в рискованном повороте. Она энергично отбрасывает от себя мутовки своих узких листочков. Я гляжу на это растение и наслаждаюсь блаженством, которое оно источает своим медленным ростом и близостью к земле. В нем будто в статуе сосредоточена чудесная сила. Ему чужда спешка. Оно знает, что достигнет созревания в срок. Кирхорст, 17 мая 1939 года. С тех пор, как я поселился в мансарде, мне редко случалось увидеть Фридриха Георга раньше полудня. Сегодня, после обеда, мы говорили об образном стиле, порицаемом Мармонтелем. Из сказанного по этому поводу Фридрихом Георгом мне больше всего понравилась мысль, что в языке можно различать не только образное письмо и язык понятий. В качестве третьего можно назвать вдохновенный стиль. Потом о Брейгеле и блудном сыне Босха. Эту картину мы несколько лет тому назад обстоятельно рассмотрели во время аукционных торгов, и уже тогда она произвела на нас обоих неизгладимое впечатление. Седовласый сын, у которого давным-давно ничего не осталось, кроме нищеты, дыр на одежде да бесприютности. Видно, что домой ему уже никогда не добраться, и в этом художник превосходит суровость библейского текста. Притон на заднем плане. Мир, предстающий в виде балагана, фиглярства и надувательства. У стены притона мочится пьяница, а шлюха в окне выставила на показ свои груди. Давно забыт тот, кто оставил здесь свое наследство, честь и здоровье. Недуг поразил самую сердцевину. Ужасающее воздействие полотна объясняется тем, что вся неудавшаяся жизнь здесь как бы сжата до одного мгновения. По силе такого схватывания с живописью не сравнится ни одно другое искусство. После захода солнца сажал помидоры. Растения принимаются сразу, не чахнут, если рассаду опускать в жижу из воды, тучного торфа и земли. Этот рецепт порекомендовал мне маклер Бельц из Юберлингена. В нашей школе жизни много учителей, и некоторым из них мы обязаны одним единственным навыком. Кирхорст, 19 мая 1939 года. Свояк заехал за нами на машине, и мы провели весь день в Липском лесу и озеро Штайнхудермейер. В Ребурге мы долго бродили вокруг отчего дома и смотрели на окно мансардной комнаты, в которой Фридрих Георг и я уютились так много лет, пока не разразилась война. Видели мы и окно эркера в зале, где мы, когда родители были в отъезде, вчетвером справляли наши первые галантные праздники. Как много воды с той поры утекло. Проходя мимо деревьев, отчетливо сохранившихся в памяти после стольких лет, я поразился, насколько мало выросли липы и шаровые акации. Стволы плодовых деревьев и буков стали гораздо толще, но всех превзошла плакучая ива. В 1912 году мы посадили у водоема маленький прутик, который теперь разросся до исполинских размеров. Такие различия, конечно, во многом зависят от добротности почвы, однако яснее всего разница между прошлым и настоящим проявилась в сократившихся расстояниях, которые сохранились в моей памяти как отмеренные пешком отрезки пути. Теперь мы пролетали между этими пунктами за считанные минуты. Но в какие-то мгновения я целиком погружался в старое время, со всех сторон окруженное лабиринтами нового. В полдень в Бад-Ребурге, в гостинице Тектмайера, который учился Фридрихом Георгом в одном классе, за бокалом вина мы предались воспоминаниям. Было приятно видеть, с какой уверенностью тот посреди разговора иногда поднимался со своего места, чтобы поухаживать за другими гостями, и как затем снова усаживался за наш столик с улыбкой, как бы указывающей на то, что от роли хозяина он опять возвращается к роли старого друга. Мы отметили в нем одну черту, какая весьма подходила бы ему, будь он пастором, однако не портила его и как трактирщика. Впрочем, всякое сословие покоится на сакральном фундаменте. Потом мы пили кофе в миниатюрном замке, в укромной комнатке для пирушек, расположенной в башне, откуда открывался вид на первозданный ландшафт, прорезанный водами, болотами и топями. Дикая местность, по которой проходил германик. Глубокая меланхолия лежит в ней. И горечь. Потом в Штатхагене, где в серной воде кратерного источника мы увидели букеты цветов, которые, не изменив ни формы, ни красок, стоят там уже долгие годы. Зрелище, на мой взгляд, удивительное и вместе с тем отталкивающее. Так мог бы сохранять головы поверженных врагов какой-нибудь деспот, чтобы, прохаживаясь по саду, с неустанным постоянством любоваться их видом. В Кирххорст возвращались по автобану. По такой дороге я ехал впервые, меня поразил высокий уровень техники — «Machina Machinarum». В почте альбом с иллюстрациями Тулуз-Лотрека, к которому приложена открытка от Рене Жанне. Чтобы в полной мере насладиться этими красками, нужно понимать прелесть увядающих цветов. Здесь есть что-то сатанинское, что особенно отчетливо видно на картине с названием «В салоне», где в гранатово-красных тонах изображен ад похоти. В других работах тот же эффект, но с позитивным оттенком. Например, на картине «Мейлкоч» мимо нас с раскаленным снарядом проносится карета, а земля взрывается под копытами чистокровных рысаков. Такие вещи, несомненно, еще долго будут доставлять удовольствие. И все же, созерцая их, замечаешь, как глубоко еще сидит в нас образ 19-го столетия. Кирххорст, 26 мая 1939 года. Скверное настроение, в общем-то беспочвенное, когда вокруг все цветет. Развесистые кусты золотого дождя, своим роскошным сиянием украшающие сад, служат доказательством тому, что в изобилии нет недостатка. К тому же я каждое утро работаю над мраморными утесами. Завершил изображение Патера Филобиуса. Надеюсь, мне удалось избежать католических клише. Во второй половине дня в Бургдорфе, где я всегда охотно бываю, в городе есть какое-то сухое и твердое ядро, которое смогло выстоять во всех перипетиях истории. Правда, в нем не чувствуется и никакого подъема, высокого полета. Когда я смотрю на эти старые дома, у меня появляется надежда, что человеческий род так скоро не истребится. Ко мне приходит запоздавшее, но неотвратимое понимание того, что в жизни именуется постоянством. На кладбище, утопающем в цветах. Всегда отрадно видеть играющих там детей, пока их матери хлопочут у могил. На одном из холмиков — кустик плачущих сердец. Он весь усыпан цветами, а потому хорошо подходит для кладбищ. Алые цветы в форме капель, как медальоны, покачиваются в ласковом дыхании ветра. Я задумался о собственном надгробном камне, где должны быть лишь имя да две даты. Думать об этом было приятно. На обратном пути я сделал привал на небольшой вырубке неподалеку от Байнхорна и на самом солнцепеке присел на дубовый пень среди полураскрывшихся папоротников, побеги которых еще покрывал коричневый бархат. Настроение немного улучшилось, и, как часто бывает со мной в такие моменты, во мне проснулся тонкий охотник. Еще дорогой мне без труда попался долгоносик Магдалис, который своим названием обязан шипам, расположенным у него на шейном щитке. Вслед за тем я обнаружил под дубовой корой крошечного Limophleus duplicatus, которого позднее определил под микроскопом не только благодаря двум пояскам, украшающим его головку и шейный щиток. Я даже ясно разглядел тоненькую центральную линию, которую можно увидеть не всегда. Потом из заплесневелой древесины дуба я извлек одного Scolutus intricatus, да к тому же самца, на что указывала пара тонких волосяных кисточек, торчащих на его лобной части. Напоследок следовало бы еще упомянуть пятнистого Litargus, с которым я впервые свел знакомство минувшим летом в Клостерфорсте между Юберлингеном и Бернау. Как часто бывает в подобных случаях, он больше не кажется мне редкостью, потому что узнаешь не только животных, но прежде всего способ видеть их в великом ребусе природы. Кирхорст, 27 мая 1939 года. Постепенное улучшение. В мраморных утесах я, пока временно, заменил гадюк медянок на пиковых гадюк, что в зоологическом отношении более двусмысленно. Еще я допускаю, что на мраморных утесах могут обитать коршуны. Наконец, следует осведомиться о породах крупных собак, чтобы достаточно точно изобразить борьбу во время травли. Встреча собак со змеями видится мне как столкновение крови с одной из ее квинтэссенций — ядом. После полудня с Фридрихом Георгом в Моурмюле, где мы за чашкой кофе брали у шофера уроки вождения. После этого в Хейссель и по узким проселкам в леса вокруг Колсхорна. У одного перекрестка мы залюбовались старым дорожным указателем из дубового дерева, похожим на одну из тех сатурнических фигур, какие любит изображать Кубин. Здесь я впервые за этот год услышал звонкие переливы иволги в дубовых кронах. Во время поездки Фридрих Георг, обычно немногословный в том, что касается его работы, объяснил мне структуру своего нового сочинения «Иллюзии техники». Хромоту Виланда и Гефеста он назвал типичным дефектом. Затем говорили о природе огня, похищенного Прометеем у богов. На очередном изгибе беседы мы принялись обсуждать оргию Дмитрия Карамазова, блистательный и ужасный образец славянской услады. За этим символически маячит отцеубийство. Во время разговора из знойного ельника прямо у нас из-под ног вспорхнула горлица, светлая опахала хвоста, само изящество. Вечером еще успел удобрить в саду капусту, сельдерей и помидоры. На этот случай годится моя присказка, что в пряностях набиваешь уверенную руку не за один год. Кирхорст, 29 мая 1939 года. На Троицу визит из Гослара, мэтр Линдеман. Разговоры о гороскопах, травах, садах, медицине. Проводив гостя на автобус, мы собрали цветы яснотки, растущие в саду в изобилии. Он порекомендовал добавлять ее в чай. Урожай стоит рядом со мной. Глубокая тарелка, доверху наполненная белыми лепестками нежно-зеленого оттенка с четырьмя едва различимыми черными крапинками. Кирхорст, 1 июня 1939 года. Старый поваленный дуб возле Гроссхорста. Мы навещаем его душными вечерами и устраиваем там субтильную охоту. Так автор обозначает свои энтомологические занятия, примечание редактора. Жуки-усачи, бархатно-черные, с бархатисто-желтыми ленточками иероглифов. В пылу совокупления они блуждают по горячей коре, едва держась на ногах от похоти и солнечного восторга, затем, разъединившись, как бы в раздумье застывают еще на некоторое время в одной позе и с шумом улетают. Затем красный фюматодес — пурпурно-ворсистый, которого я до сих пор встречал лишь однажды, в 1915 году в Сен-Леже во Франции. Еще бупристиды, и прекраснейший из них хрюсоботрис. Бронзовый, с золотистыми впадинками, он расправляет крылья, а под ними оказывается вторая пара, похожая на сияющее зеленое шелковое женское белье. Потом я сбился со счета. Кирхорст, 4 июня 1939 года. В саду царит сильная засуха, поэтому после захода солнца мы носили воду ведрами и лейками. После такой поливной кампании вечером можно спокойно вычеркивать 2 рабочих часа, когда я обычно привожу в порядок бумаги и пишу письма. И все же время потрачено не впустую. По осени думаю вкопать торф вместе с листвою, чтобы почва лучше держала воду. С утра в церкви, где читает проповедь новый пастор из Изернхагена. Во второй половине дня к Филлекуле. По дороге Фридрих Георг сделал мне 2-й доклад об иллюзиях техники. Вечером я прочитал 3 его стихотворения с гранок, которые Херберт Штайнер прислал мне из Цюриха. Из них мне больше всего пришлось по душе стихотворение под заглавием «Мать». В нем была какая-то энергия. Фридрих Георг высказался в том смысле, что стихи, в которых чувствуется волнение стихии, ему сегодня больше не удаются, потому что его язык отныне больше обращен на изображение неподвижного. Затем беседа о поэтическом образе любовных чар, о Рембо, Родене, об Эрихтеяне на Акрополе. Близость Фридриха Георга с детских лет служит мне огромным утешением. Кирхорст, 5 июня 1939 года. В палящий зной мотыжил картофель, чтобы поскорее погибла сорная трава. И все же эти дни я нахожу гораздо менее изматывающими, нежели духоту в разгар лета на Боденском озере, когда горячий воздух дрожит под стеклянным куполом. Мне даже кажется, что такое тепло стимулирует. Шатобриан. Людовик XVIII пишет Деказу о его книгах, что читает их немного по диагонали. Виель высказывает следующее мнение о Шатобриане. «Я не ревную к тому, что в нем значительно больше ума, чем во мне. Однако рассудок у меня сильнее, чем у него. Тут не ум дает указания рассудку, а наоборот». Между тем, уже само это замечание предполагает наличие ума. За ужином я почивал всех шербетом из цветов акации. Фридрих Георг с удовольствием отметил его восточный аромат, добавив, что в охлажденном виде он стал бы, возможно, еще лучше. Кирхорст, 10 июня 1939 года. В сильный зной мы посынковали высокую иву, которая росла перед айвовыми и сливовыми деревцами и отнимала у них свет и воздух. Сделать это посоветовал мне сосед Кольсхорн, ныне лежащий при смерти. Мы разговорились о том, насколько глубоко, быть может, его судьба соотносится с судьбой дерева. Затем о мандарине у Дидро, который описывается в похожей связи. Речь идет о том, что способ, каким в Париже совершаются отцеубийства, находится в полной гармонии с тем, встает ли китайский мандарин со своего ложа с правой или с левой ноги. Мысль в своей духовной механике весьма характерная для XVIII столетия, сколь и поучительная в отношении магии, сокрытой в изящных завитках и вычурных фразах. Изысканное благоухание очищенной ивовой древесины и коры, от которых в жару растекается прохладный запах свежей огуречной мякоти. Кирхорст, 11 июня 1939 года. Снова у Гроссхардского дуба. В жарком поле беседуем о том, что дарвинизм нанизывает все творение словно на стальной стержень. Фридрих Георг. Животные в нем похожи на цветы из оцинкованной жести. Шопенгауэр в своих высказываниях по сравнительной анатомии показал всю ничтожность такого рода попыток еще до их появления. В этом его большая заслуга, по крайней мере, перед думающими людьми. Тем не менее, по законам духовной механики, такие теории должны быть пройдены в полном объеме и при этом принести плоды, ибо внутри себя они остаются истинными. Конечно, на низших, эмпирических ступенях истина более утомительна и связана с более интенсивным движением. На сей счет есть поговорка «дурная голова ногам покою не дает». На чашку кофе к нам зашел один финский профессор с женой и ребенком и передал мне привет от магистра из Осло. Он высказал мнение, что осенью Польша, похоже, развалится, хотя это представляется мне не столь уж бесспорным. На примере гостя я уяснил себе положение отдельного ученого, который нынче оказался в большой опасности. Оно напоминает положение рабочего у станка. Человек обособился от труда, ставшего автономным, и отныне сам перестает быть незаменимым. Его можно сменить как механическую деталь, да к тому же результаты, которых он добивается, и даже его достижения рождаются вне его и инструментируют ход событий больше, нежели если бы они были сцеплены с ним. Незаменимость человека убывает вместе с его оригинальностью, а с ней и уважение к нему. Зато надежность таких людей, как Пауль Герхард, напротив, в годы гонений неизмеримо возрастает. Кирхорст, 15 июня 1939 года. Закончил Шпенглера. Всемирная история второго дохристианского тысячелетия — одно из последних его сочинений, в котором все нити очень прочно удерживаются в руках. Что ни говори, а этот автор в своих заблуждениях куда значительнее оппонентов со всеми их истинами. Тайна его языка заключается в том, что он имеет сердце, и ему по плечу великие катастрофы. В прозе Шпенглера заключено стремление доходить до последних пределов. Кирхорст, 18 июня 1939 года. С субботы на воскресенье визит Эдмонда и Арнольда Броннена. Встреча прошла в приятной атмосфере. Эдмонд не отпускал от себя сына, как две капли воды, похожего на покойную мать. Тоже кроткое ночное выражение совиных глаз с тяжелыми, подернутыми белым пушком веками. Чтобы сделать подобное наблюдение, надо все-таки дожить до седин, надо видеть смену поколений. В почте письмо от Шторха. Он где-то в Бразилии по 12 часов в сутки сушит бананы перед раскаленной печью в компании какого-то негра, а ночами корпит над своими дневниками. Полагает, что вызовет изумление своей работоспособностью. Действительно, есть в нас резервы непознанного свойства. Правду говорит пословица, что вместе с дыханием Господь наделил нас и силой для него. То же касается и лишений. Кирхорст, 21 июня 1939 года. Мраморные утесы. Работа продвигается медленно, потому что я стараюсь довести текст до совершенства, отшлифовать каждое предложение, хотя впечатление, возможно, мало изменилось бы, разрабатывая я некоторые отрывки не столь въедливо. К сожалению, мне не хватает раскованности. Добиваться легкости вдвое труднее, потому что приходится переделывать уже законченные места. Это противоречит законам экономии. Я вспоминаю при этом маленькую статуэтку, виденную мною в каком-то монастыре Баии. Поверх грунтовки она была позолочена и раскрашена поверх золота, а не наоборот. В опусе оживает то целое, которое не складывается из суммы предложений. Целое подобно рельсам. Читатель, словно на крыльях, проносится над всеми неровностями и незавершенностями замысла. Оно рождает в читателе вдохновение. Бесценный дар. Кирхорст, 25 июня 1939 года. На кофе пожаловал доктор Остерн, прибывший с Родоса. Мы беседовали о дороге вдоль побережья Утрианды и о долине Родино, все еще памятной мне своей удивительной свежестью. Он считает, что в этом месте находилась риторская школа. Затем о Крите, где мне хотелось бы провести следующее лето, он мне очень рекомендовал. С почтой дневники Жида с 1889 по 1939 год. Подарок Эркюля. Кирхорст, 3 июля 1939 года. Сад начинает давать по-настоящему хороший урожай. Грядки постепенно освобождаются под повторную высадку. Во сне я увидел эскадрилью боевых самолетов над вымершим пейзажем. Один из них при третьем залпе зенитной батареи, загоревшись, рухнул на землю. Сцена разыгрывалась посреди абсолютно механизированного мира. Я созерцал ее со злорадным удовлетворением. Впечатление было более сильным и пронзительным, чем во время мировой войны, потому что нарастала рациональность происходящего. Ничего случайного. Самолеты, словно заряженные электричеством, кружили над точно так же стоящим под напряжением миром. Попадание приводило к возникновению смертельного замыкания. Потом раздольные поля, по которым бежали уборочные машины. Управлявшего ими человека было не видно. Лишь по одной стерне шла огромная барана. Ее тянули запряженные в нее охристого цвета рабы, подгоняемые исполинского роста надсмотрщиком. Он бил их, пока они не начинали кричать и не падали, потом он бил их, пока они не переставали кричать. Здесь тупое применение силы неприятно сочеталось с тупым страданием, что доводило меня до отчаяния. Днем, когда я возился в саду, этот сон снова пришел мне на ум. Теперь я посчитал его неким предостережением, я отдавал себе отчет в той ответственности, какую несет с собой такого рода проницательность. Кирхорст, 4 июля 1939 года. Во второй половине дня к нам завернул доктор Герстбергер. Он живет в Фишерхуде у фрау Рильке. От знатоков я слышал, что его считают одним из самых сильных наших талантов в музыке. Хотя сам я не могу судить об этом, однако нахожу подобное утверждение вполне обоснованным. По внешнему виду можно очень точно увидеть, достиг ли человек высот в своей специальности, если распознать в нем ту часть, которая составляет его особенность. Найдя центр тяжести, мы узнаем и о распределении масс в данном теле. Разговор о Вагнере, Верди, Бизе. В саду у ограды из рассеянных ветром семян зацвел душистый горошек. Изысканные краски. Нежная краснота лосося, кремово-желтая и фиолетовая, словно нанесенная кисточкой на сырой грунт. Кирхорст, 7 июля 1939 года. Закончил Леон Блуа. Бедная женщина. Самый коварный подводный риф в любом романе — соблазн включить в действие собственные рефлексии, а потому самые умные становятся его жертвой. Здесь прямо-таки россыпи идей для томика эссе. Блуа представляет собой двойной кристалл из алмаза и нечистот. Наиболее часто употребляется им слово «ордюр» — грязь. Его герой Маршенуар говорит о себе, что войдет в рай с короной, свитой из человеческого кала. Мадам Шапюи хороша только в качестве тряпки при корыте для обмывания трупов в лепрозории. В каком-то парижском саду, который он описывает, стоит такой смрад, что даже кривоногим дервишем, этим живодером, который убирал павших от чумы верблюдов, овладела мания преследования. У мадам Пуло под черной сорочкой грудь, похожая на вываленный в грязи кусок телятины, который, обоссав мимоходом, за ненадобностью бросает даже свора собак. И так до бесконечности. А между тем эти сцены пересыпаны отточенными и верными сентенциями вроде «Праздник человека состоит в том, чтобы видеть, как умирает то, что не кажется смертным». На странице 169 пример того, каких образов следует избегать. «Повелительная линия орлиного носа, крылья которого непрестанно бились». Кирхорст, 9 июля 1939 года. Мраморные утесы. Удивительно, как в ходе работы у меня ускользает из виду целое. При вышивании то же самое. Внимание поглощено иголкой и стежком, остальная ткань остается вне поля зрения. Упаковка предложений, фрагментами которых я в большинстве случаев свободно владею. Однако мне стоит труда уложить их, словно бы в некую коробку, по возможности экономно и рачительно. В идеальном предложении каждое слово должно обладать той долей акцента и веса, каких оно требует. Кирхорст, 17 июля 1939 года. С 13 по 15 июля в гостях у нас был Негринус. Имеется в виду Манфред Шварц, редактор передач о культуре, примечание редактора. Нынче он изучает в Гамбурге этнологию. Мы отправились в жаркие сосновые леса в окрестностях Колсхорна, и там беседовали о масках, оружии, рыбной ловле, островах Южного полушария и о жизни в каменном веке, которая по праву считается наиболее гармоничной, если уж говорить о потерянном рае. В смысле нарастающего движения модерн начинается еще с эпохи металла. И там же находится перелом, отделяющий сказку от мифа. Я рад, что он занимается этими вещами, и все же он выразил страстное желание видеть скорейшее начало войны. Мне бросилась в глаза физиогномическая перемена в нем. Пламя жизни, опаляя нас, оставляет на нас метки, похожие на рубцы от ожогов. На щеках, где у детей обычно расположены ямочки, образуются раны, словно от сгоревшего пороха. Глаза, прежде походившие на сверкающие зеркала, обретают тогда остроту, и все же в их глубине таится зверь, которому приходится прыгать через горящие обручи. Человек нередко выходит из жизненного пожара, обжегшийся и растерянный, как то довелось мне наблюдать у княгини. Софи Доротея фон Подевильс, поэтесса и подруга автора. Примечание редактора. Затем 15 июля прибыл Карл Шмидт, однако гости только успели поприветствовать друг друга. В Карле меня издавна поражала какая-то ладность и стройность мысли, которая производила впечатление действительной власти. За бокалом вина оно проявляется еще сильнее, тогда он сидит неподвижно, с ярким румянцем на лице, будто некий идол. Мы перебрали множество тем и коснулись императора Андроника. На него я вышел благодаря Блуа. Долгие годы проправив как тиран, он был в конце концов свергнут и попал в лапы византийской черни. Изо дня в день та подвергала его смертельным пыткам, а он в страхе тщился сохранить жизнь и сознание, как оберегают свечу от слишком сильных порывов ветра. Угнетенные, точно рой насекомых, сводили счеты со свергнутым тираном. Последние слова: «О Боже, по что допускаешь ты, чтобы нескончаемо попирали ногами и без того уже сломанный стебель?» Затем увидели, как он поднес ко рту руку, быть может, чтобы отсосать кровь, натекшую туда из раны. Карл Шмидт симпатичен тем, что, несмотря на свои 50 лет, все еще способен удивляться. А ведь большинство людей весьма скоро начинают воспринимать в жизни новый факт лишь в той мере, в какой он имеет отношение к их системе, либо полностью отвечает их интересам. У них атрофировано удовольствие от явления как такового и его многообразия в себе. Тот эрос, благодаря которому дух принимает новые впечатления, подобно семени. Кирхорст, 18 июля 1939 года. Во время эпидемии холеры в Гамбурге слово «гамбуржец» стало употребляться в Германии как ругательство. Тогда же моему отцу случилось услышать в Ганновере, как два уличных мальчишки кричали вслед какому-то приезжему: «Эй, гамбуржец!» Сей факт произвел на него сильное впечатление. Странное недовольство при воспоминании о некоторых событиях. Хотелось бы еще раз пережить их. Кажется, будто ты позабыл самое главное в том моменте. Быть может, это признак того, что существует некое абсолютное событие, которое переживается в событии эмпирическом лишь отчасти. Мысль, что в жизненном ландшафте есть некие пещерные входы, сокрытые при свете дня. В сумерках мы вступаем в них, и затем идем, потерянные для мира, как гейстербахский монах. Такова преисподняя, таковы безумие, магия, смерть. Ужасно, когда мы видим, как ближние рядом с нами исчезают, скрываются из виду. Когда человеческий голос отзывается эхом, он звучит как-то особенно. В других условиях такой звук не услышишь. Кирхорст, 19 июля 1939 года. После купания неспешно идем и беседуем о положении звезд, под влиянием которого находятся эти годы. Люди подобны созданиям, живущим в мутной воде и не знающим своего местонахождения. А ведь более острый глаз разглядел бы их, увидел в них вехи, стоящие в строгом порядке. Быть может, недостаточное понимание обстоятельств является существенным моментом в механизме истории, ибо влечет за собой слепоту в отношении реальной опасности и тем самым порождает отвагу с ее судьбоносными поступками. Между тем, есть знаки, благодаря силе которых ситуация в один миг может проясниться. Они словно ракеты вспыхивают в темном предгорье. Купальня. Небольшой пруд в старом глиняном карьере, который лежит по дороге в Лоне. Округлая поверхность его почти до середины заполнена коричневыми листьями частухи. Оводы выписывают над ней причудливые фигуры. Вода глубока и покойна, из глинистого дна прохладным бульканьем поднимаются кверху пузырьки гнили. Берега вытоптаны пасущейся скотиной, стрекозы греются в камышах. Эти водяные девы в алую, пепельно-голубую, черную и зеленую сеточку, а еще совсем бесцветные, с темным бантиком крыльев, выставляют на солнышко свои тельца, похожие на тонкие яркие побеги бамбука. Ласточки прилетают с крестьянских дворов и, охотясь на поденок, чиркают грудкой по воде. Крошечный затон точно ресницами опушен камышом и высоким ситником. Даже в нем водится рыба и гостит нойвармбюхенский аист, который, знай себе, нанизывает лягушек на клюв. Здесь тоже правит Нептун через своих слуг водяного и того духа, что обитает в источниках. А посему тут царит отрадная свежесть, которую дарит стихия. Кирхорст, 23 июля 1939 года. С Фридрихом Георгом, который вчера завершил свою работу о технике в зоопарке. В это воскресенье входные билеты продавались по сниженной стоимости. Вид народных масс действует угнетающе, однако не следует забывать, что взираешь на них холодным оком статистики. Отдельный человек всегда значительнее, чем представляется такому взгляду, и часто он подобен зерну, которое в засуху совсем высохло, стало невзрачным, но все же в самой своей сердцевине скрывает зеленый росток. В первую очередь следует думать о том, чтобы прежде всего сохранить человека в себе. Крокодиловый сторож — птица величиной со скворца, подвижная, с очень приятным переливом серого и розового цветов. Если б земные звери, как мне нередко мнится в часы уныния, все оказались истреблены, они, тем не менее, сохранились бы в неприкосновенности. Они покоятся в Творце, а уничтожаются только их видимость. Всякое разрушение отнимает у образов лишь тени —